Программа «Цена победы».
Добрый вечер, добрый вечер. Вас приветствует радиостанция «Эхо Москвы». Как всегда в это время вечером в субботу программа «Цена победы». Я Владимир Рыжков и работаю сегодня из московской студии «Эхо Москвы». А на связи со мной из северной столицы Санкт-Петербурга мой друг и соведущий Виталий Демарский. Виталий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что, сегодня у нас замечательный гость, которому мы с Виталием очень рады. Это выдающийся, очень известный, знаменитый советский, российский журналист-международник, добавлю к этому политолог, человек, который поработал в ведущих исследовательских центрах Соединенных Штатов Америки, это Мэлор Георгиевич Штуруа. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, и я уже представил нашего гостя, и напомню, что в рамках нашей программы «Цена победы» мы всегда особенно рады приглашать людей, которые помнят войну, которые жили в военные годы, которые могут рассказать, как это было, как жили люди, что обсуждали, что происходило на улицах, что происходило в семьях. И как раз Мэлор Георгиевич, он из тех людей, которые прекрасно помнят войну и помнят довоенные годы, потому что он, если не ошибаюсь, 28-го года рождения.
Да, так точно.
89 лет, да?
89
лет. Поэтому вот давайте, может быть, мы и сделаем сегодня акцент на вашей личной памяти, то есть не столько на великих сражениях, фронтах, в великих стратегических операциях. А вот сидит передо мной конкретный человек, Мэлор Штуруа, который, если не ошибаюсь, в предвоенные годы жил со своими родителями в городе Тбилиси, правильно?
Правильно.
Учился в первой школе.
Все правильно.
В первой школе города Тбилиси знаменитой. И вот, может быть, мой первый вопрос, Мэлор Георгиевич. Как вам запомнились предвоенные годы? И более конкретно, вот чувствовалось ли в вашей школе, в вашем классе, в вашей семье приближение войны? Вот было ли ощущение, скажем, там, в 37-м, 38-м, 39-м году, то, что все-таки и СССР идет к войне, и мир идет к войне? Или было такое совершенно беззаботное детство, и никто о войне даже не думал?
Вы знаете, что одновременно это было и беспокойное, и беззаботное детство. Ну, беспокойно это совершенно понятно, потому что началась война, и в нее влезли все крупнейшие европейские державы. А с другой стороны, нам казалось, что если Гитлер нападет на нас, то война будет продолжаться, ну, может быть, несколько дней, и мы разгромим гитлеровскую Германию в два счета. Вот эта шапка закидательства нашей пропаганды очень сказывалось на детях, потому что мы все воспринимали в каком-то преувеличенном виде. И вот это двойное чувство, оно всегда нас преследовало. И оно особенно сильно дало о себе знать, конечно же, в июне 41-го года, когда началась война. Мы все думали так, что, ну что же, война началась, наверное, завтра мы уже там будем где-то.
У Варшавы?
Да, у Варшавы, или даже вообще не у Берлина, чуть ли не у Берлина и так далее. Ну вот, и вдруг эти знаменитые сводки Совинформбюро. На Шауляйском направлении немцы потеряли 300 танков. На Шауляйском направлении немцы потеряли еще 300 танков. На этом Шауляйском направлении немцы потеряли за неделю, если верить нашему Совинформбюро, все свои танки. Как они наступали, непонятно. И это, конечно, вызвало у нас тревогу. Ну, конечно, мои родители, в особенности мой отец, который был членом военного совета Закавказского фронта, ну, они-то все это знали, но мы, дети, как-то были...
А родители дома не рассказывали? Отец не рассказывал, что происходило? Не
конечно, был... рассказывал.
Рассказывал.
Да, но тоже дозированно. И мы, дети, были потрясены тем, что немцы наступают, и никто им сопротивления не оказывает, и они вторгаются все глубже и глубже в Советский Союз. Что делать? И вот мы, мальчики, которые в то время отдыхали в таком в загородном месте называлась эта деревня Куцаниси.
А было вам-то всего 13 лет, 41
год? Мне было всего 13 лет, да. Мы решили вырыть такую большую яму, как щель, чтобы туда, так сказать, скрываться во время налетов немецкой авиации. Хотя немецкая авиация, конечно, тогда еще над Тбилиси налеты не совершала. И вот мы начали рыть эту щель. И этот процесс в какой-то степени приобщал нас к войне. Ну, после того, как мы ее разрыли, эту щель, но надо было ее еще оформить, и все, потому что это не так просто, это не просто яма. Но этого мы уже не знали, и потому мой отец, чтобы как-то помочь нам и одновременно, ну, и одновременно решить вопрос о том, что действительно щель нам нужна, где-то надо будет прятаться потом. Ну вот, позвал каких-то там военных саперов, и они в действительности настоящую военную щель нам соорудили.
Бомбоубежище.
Да, настоящее бомбоубежище. Что вот я еще очень хорошо запомнил, это рационирование бензина. Даже мой отец, который был председателем президиума Верховного Совета Грузии и одновременно членом военного совета Закавказского фронта, даже он получал в день 10 или 12 литров бензина. И его водители, я очень хорошо их помню, Датиком Дивани и Коги Иванян, они очень так мастерски использовали все спуски.
Чтобы экономить бензин.
Да, на холостой, понимаете, чтобы экономить бензин. Причем...
Но вы... Это было лето 41-го, потом, да. Потом сентябрь, школа. Вы продолжали учиться? То есть в сентябре школы работали как обычно?
Да, школы работали как
и обычно. И на протяжении всей войны в Тбилиси школы,
да,
работали, да?
Да, школы работали
ничего,
как обычно.
Ничего не изменилось в школах, да?
Нет, их не закрывали, ничего.
Угу. А вот можно еще вопрос?
Да, Виталий, конечно.
Да. А вот... Помимо удивления, вот о котором вы говорите, да, что никто не ожидал, да, что вот так вот, да, все получится, позволяли ли себе люди, ну, во всяком случае, да, школьники, среди школьников, среди взрослых, какую-то критику в адрес там руководства советского, скажем, что прозевали?
Вы знаете, что такую, ну, критику в адрес советского руководства, может быть, определенные люди и... допускали, но до нас это доходило очень отрывочно. Я, например, помню вот что. Как один говорил, ну, пусть придут немцы. Я с немцами ничего так... Немцы неплохой народ. Единственное, что, говорит, я не люблю, это немецкий счет. Вот такую шутку он отпускал, и вот по этой шутке можно было догадаться об его настроении. Но что очень интересно, что чем ближе подходил фронт к
Кавказу,
Грузии...
А там же это в 42-м году в основном.
Да, это уже 42-й
год. Когда они уже до Эльбруса, да, дошли. Да,
да. Да. Угу. Тем, конечно же, настроение всего грузинского общества становилось все более грустным и пессимистическим. Но мой отец, между прочим, специально... сшил для меня и для моего младшего брата, который был на 2 года и 10 месяцев младше, чем я, полувоенные костюмы, сапоги там и полувоенный костюм, и вооружил нас автоматами.
Настоящими?
Настоящими. И он говорил, мать моя была в ужасе, что ты, Георгий, делаешь, как можно, это маленькие дети. Но он говорил, если немцы перейдут Кавказские горы и вторгнутся в Грузию, мы все уйдем в партизаны. Все втроем мы уйдем. Как она? Да-да, вот ты уедешь куда-нибудь, а мы все втроем пойдем.
Ну, он был совершенно прав, потому что он был в числе первых, кого бы уничтожили нацисты.
Ну, разумеется.
Партийный советский работник, ну, большевик, да. Он, у него не было никаких,
да,
других вариантов. Да.
Нет, ну, он, конечно, был в той категории людей, которые так просто... не пропадали, но тем не менее он не хотел этим воспользоваться. Угу. Он сказал, что я и мои сыновья пойдем в партизаны. Мы проходили всякие, так сказать, учебные занятия. Мы учили как-то, учились вот партизанской войне, как, если можно так сказать.
Учились где, дома или в школе?
Нет, это отец специально...
Отец? Для...
Конечно, в школе нет. Это специально отец нас дрессировал для того, чтобы встретить немцев, если они случайно...
То есть он что, он всерьез рассматривал, что немцы могут перейти Кавказские горы и вторгнуться в Грузию?
Да, этот вопрос был, так сказать, в подвешенном состоянии.
И ну да, было... они же были в Нальчике, в Владикавказе, да, они подошли к Грозному.
Да, они к Грозному подошли. Да. И только тогда они начали, правда, очень как-то лениво бомбить Тбилиси.
Угу. Вы это запомнили?
Я запомнил,
как это
конечно.
Было? Как это было?
Я вам скажу так. Они... Это не была какая-то такая, знаете, ковровая бомбежка. Угу. Они бомбили Тбилиси двумя или тремя только самолетами. И сбросили, наверное, всего несколько бомб.
Это было один раз или периодически? Один?
Нет, это было, по-моему, два или три раза.
Угу.
Я сейчас думаю, что это было сделано для того, чтобы испугать население. Не потому, что действительно в Тбилиси были какие-то военные объекты, хотя именно в Тбилиси находился штаб Закавказского военного округа.
Угу.
Так что все военные, конечно, были в Тбилиси. Туда приехали тогда, я помню, и Берия приехал, и Каганович приехал, и кто-то еще.
А что они приехали? Цель была какая? Готовить к обороне возможной?
Да, готовить к обороне возможной и перейти в наступление, если предоставится такой случай. Вот. Я помню, они все приходили к нам, они обедали, потом уходили в кабинет отца и о чем-то говорили. Вот. И... Да, Будённый был у нас тоже. Что он там делал, я не знаю, потому что никакой конец.
Не, ну он был, по-моему, членом ставки, они
да,
тоже
он членом,
могли направить
да.
его.
Ну,
да.
конечно, конечно.
Как символическую да. фигуру такую, да.
Я хорошо помню, значит, обед устроил через Будённого отец, а мы, дети, стояли в таком кухонном предбаннике, и оттуда... Смотрели на Будённого.
На легендарного.
Да. А вот мой младший брат, он не испугался и вышел. Прямо и вышел на Будённого. И говорит, вы товарищ Будённый? Говорит, да. А где ваша шашка? А он был бежать. Где ваша шашка? А он так растерялся, потом он ему говорит, а у вас какие-то усы не такие, как на фотографиях. У вас усы меньше. Это было потрясающе. Мать моя была в ужасе. А мы все ему завидовали, потому что Будённый с ним поздоровался.
Поговорил.
Да, поговорил. Вот. А мы другие дети, которые постарше, ну что ж, нам оставалось только завидовать.
А вот эти бомбежки, о которых вы говорите, да. они нанесли какую-то... Там были погибшие, там были какие-то пожары в городе? Или они больше такой беспокоящий эффект?
Нет, имели? Это было в основном беспокоящая пропаганда. Пропагандистская, понимаете, пропагандистская бомбежка.
Паники не было в городе, вы не запомнили, да?
Нет, паники в городе не было, потому что, как я говорю, во-первых, они бомбили пригороды, они не старались в центре города, это раз. И, во-вторых, это все два раза, так что народ еще не успел воспринять, что ли, себя как... Ну, пограничную.
Воюющий город.
Да, воюющий город.
Малор Георгиевич, насколько вот население тогда, ну, в данном случае Тбилиси, насколько вы были в курсе того, что реально происходило на фронтах? Вот насколько информация, которую публично давали...
Знали ли вы, где немцы находятся вот буквально в режиме реального времени, там Нальчик, Владикавказ и так далее?
Вы знаете что? Мы были довольно хорошо осведомлены об этом. По крайней мере, я не знаю, как... мой младший брат, но отец со мной делился, он говорил, где остановились немцы, где они пытаются, понимаете, эти перевалы штурмовать и так далее. Так что у меня более-менее такая ясная картина того, что происходит, была. И она, конечно, отличалась и от сводок Совинформбюро, и от того, что говорили в городе. В городе или говорили о том, что вот немцы вот-вот войдут и захватят Грузию, или говорили, что ну, мы немцев никогда не пропустим, мы разгромим их в два счета. Вот. Я, как говорится, я уже говорил о том, что я и мой брат готовились к партизанской войне. И мы довольно хорошо стреляли, причем из автоматов. По-моему, Дегтяревский был.
Да, был такой.
Правильно?
Дегтярев. Да.
Вот автоматы Дегтярева у нас были. И знаете что? Какой-то вот, видимо, этот героический Годнер, грузин, понимаете, в нас сказывался. И мы даже желали, чтобы немцы пришли, потому что мы понимали, это был бы единственный шанс нам, мне и моему брату, показать, на что мы способны. Так что, как это ни странно, мы думали, ну, где ты там, немец, подходи поближе. Вот. И еще почему мы так хорошо, по крайней мере, я так хорошо знал положение на фронтах. Это потому, что оба моих старших брата, они воевали. Мой старший брат Борис был командиром танкового батальона. Кстати сказать, он занимался приемом американской военной техники. Вот. И все время просил отца, чтобы он как-то помог ему на действующий фронт определиться. И отец мой написал Ворошилову, и Ворошилов его действительно отозвал. И вот на Курской дуге, когда была знаменитая танковая схватка, он был тяжело ранен и скончался. До сих пор я не знаю точно, можно ли было его спасти, если бы условия были совсем другими. Его привезли в какой-то там крестьянский дом, и он там лежал тяжело раненый и умер. И уже через несколько дней после этих страшных боев отец и мать поехали за ним и привезли его и похоронили в Тбилиси.
Угу.
А второй мой брат, Георгий, он был моряк и занимался тем, что участвовал в Севастопольской обороне. Так что, но он, правда, не получил даже никакого ранения. Вот.
Так что ваша семья тоже воевала?
Да, так что моя семья, конечно, воевала и, конечно, принесла жертву, потому что, ну, когда старший брат умирает, это ужасно. Я помню, когда мне отец об этом сказал, то я вот сразу заплакал, уткнулся в него и чуть ли не знаю, сколько, полчаса я вот так вот уткнувшись в него, и он тоже как-то не отталкивал мне ничего, только говорил о том, что у нас появилось новое оружие, он имел в виду, видимо, «Катюши».
Uh-huh, uh-huh.
Вот, и рассказывал, что вот это новое оружие имеет большое значение и склоняет на нашу сторону победу.
Но тем более, это уже был 43-й год, то есть уже была победа под Сталинградом великая.
Да.
Уже была эта победа под Курской дугой.
Да.
То есть уже другое было настроение.
Да. И вот он как бы вот рассказывая такие наши, о наших успехах и о том, что мы стали вот использовать новое оружие, как бы хотел смягчить боль личной утраты. Вот.
Да. А вот в городе, среди ваших знакомых, да, вообще это обсуждалось? Вот довольно часто приходили вот похоронки.
Вы знаете часто... что? Да, обсуждалось.
Делились ли люди этим между собой?
Да, обсуждалось, потому что я точно сейчас не помню цифр, но если учесть население Грузии, то Грузия понесла огромные потери, потому что Я точно не помню. Вот цифр, точно, я... Вот иди сюда, к сожалению, не успел ими обзавестись. Но я помню отлично, что Грузия потеряла очень много своих сынов на войне. И разговор о том, что Грузия как бы выскользнула из этой войны, ну, поцарапавшись, это неправильно. Так же, как и Грузия во время сталинских чисток 37-го и 38-го годов потеряла огромное количество своих лучших сынов, так же и на войне. Грузия потеряла очень много...
Вот если взять вашу школу, ваш класс, где вы учились, да, среди ваших друзей, среди ваших одноклассников, видимо, было немало тех, кто потерял там отцов или братьев.
Разумеется.
И вы это между собой обсуждали? И знали, кто кого потерял, да?
Разумеется. И более того, как если кто-то в школе терял или отца, там, или дядю, или еще кого-то, обязательно мы устраивали... какой-то вечер, его памяти, и читали какие-то стихи, сочиняли на эту тему и так далее. А самому этому мальчику школа дарила какие-то подарки, помогала, если он в этом...
То есть это не скрывалось, это обсуждалось,
нет, нет.
И память этих людей чтилась, да, и да. Делали какие-то поминальные мероприятия?
Конечно,
да?
Это не скрывалось, потому что в Грузии такие вещи не скрывают, а наоборот, они о них говорят, потому что хоронят же ведь этих людей. Ну, нам повезло, что значит повезло, что вот отец
привез,
мог поехать и привезти там быстро.
А многих же иногда и не могли привезти.
А многих, к сожалению, не смогли так вернуть на грузинскую землю и там похоронить. Но, тем не менее, мы знали, потому что похоронки приходили, ведь все равно. И, конечно, это было очень тяжело. Вот. Да, кстати, я помню, когда к нам приехали тоже вот отставки адмирал, как его, Исаков, потом Каганович и еще кто-то. И их накрыл какой-то немецкий пилот. Значит, адмирал Исаков потерял обе ноги, а Кагановича контузило. Но, к счастью для адмирала Исакова, там был начальник медицинского управления военно-морского флота, такой грузинский академик, вот я его фамилию забыл. Он его оперировал и спас.
Спас от гангрены,
да,
и от гибели.
Да, да, это было ужасно, вы понимаете. Вот. Каганович был слегка... так сказать.
Владимир, а вот если вспоминать военные Тбилиси, да. Мне кажется, сейчас мало кто может вот так вот рассказать. Вот как менялась жизнь города? То есть обезлюдил ли он, когда очень многие мужчины ушли на фронт? Насколько были проблемы с продовольствием? Как изменилась вообще вот такая вот обыденная жизнь Тбилиси и тбилисцев вот после 41 года?
Да, обыденная жизнь, конечно, изменилась. Вот я вам говорил насчет рационирования бензина.
Да.
Рационировался не только бензин.
Продукты питания тоже.
Продукты питания, они все рационировались.
А что это были, талоны, карточки или что?
Нет, талонов, карточки как таковые не были.
А как?
Ну, это просто, знаете как, кто-то урезал, просто урезал. Просто. Это не то, что ты должен какой-то талон дать, и тебе что-то дадут.
А просто говорили на руки, там, допустим, одна буханка хлеба, да?
Да, больше не отпустят, или вот такое. Правда, вот уже потом, не в начале войны, а где-то, по-моему, в середине, начали вводить какие-то талоны. Вот. Ну, а они тоже были, я помню, вот на такие продукты, как мясо, рыба. Вот я даже не помню, на хлеб было или нет. И это сказывалось. Теперь многие семьи, они уезжали в свои деревни, потому что у каждого городского жителя всегда были родственники.
А там деревни. Был огород, там был скот, да, и там, можно было полегче
конечно,
прожить.
Конечно, там все было в смысле питания. Да. И, конечно,
натуральное было, хозяйство.
Да, и, конечно, было не так опасно. Понимаете, все-таки деревня и столица – это разные вещи. Угу. Вот. Это сказывалось на том, что город немножко... Опустел, да.
Ну и плюс еще многих мужчин призвали в армию, я думаю, это тоже
сказал. Людей позвали в армию, да. Ведь огромное количество пошло в армию. И я вот когда ходил в школу, я ходил в школу пешком, потому что отец запрещал, чтобы я на машине ездил. Я всегда ходил в школу, это означало от одной площади до другой площади, весь вот проспект знаменитый Руставели,
да. Да.
Я ходил пешком, и я это чувствовал просто. И знаете, кто еще исчезли? Чистильщики сапог.
Почему?
Ну, как-то, кто чистит сапоги, когда там враг у твоих ворот. Да.
Я напоминаю, что мы сегодня с Виталием Дымарским беседуем с майором Стурова. Он делится воспоминаниями своими детскими, юношескими воспоминаниями о Тбилиси в годы войны. Сейчас мы сделаем на несколько минут небольшой перерыв на новости и рекламу. И сразу после новостей и рекламы продолжим нашу беседу с гостем.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Пролетели новости и реклама. Я напоминаю, что в эфире программа «Цена победы». Я Владимир Рыжков из московской студии «Эхо Москвы». Виталий Дымарский. Виталий, еще раз добрый вечер.
Еще раз добрый вечер.
Да, из питерской студии. У нас сегодня очень интересный собеседник. Майлор Георгиевич Стурова, знаменитый советский российский журналист, политолог, который провел детские и юношеские годы в Тбилиси. Там же и родился. Со своими родителями провел военные годы, ну, основную часть военных лет. И мы до перерыва начали говорить о том, как изменилась жизнь тбилисцев после того, как началась война. Многиевич, а сильно ли бедней, голоднее и хуже стали жить люди в Тбилиси по годам? Или более-менее Тбилиси, если сравнивать, допустим, там с европейской частью страны, с Уралом, с Сибирью, все-таки Грузия была более благополучна за счет сельского хозяйства, баранов, фруктов там, и так далее?
Я думаю, что по сравнению с городами, о которых вы упоминали, конечно, Грузия была более обеспечена. Но надо учитывать, что сам уровень, который существовал в Грузии, он был очень высок. Так что вот это падение было очень чувствительно для жителей Тбилиси.
То есть все-таки такая повседневная жизнь очень сильно изменилась?
Повседневная жизнь очень сильно изменилась, конечно. И я вот помню, кинофильмы показывали разные военные у нас и так далее. На них очень много молодежи ходило. Вот взрослых я не видел, чтобы они были в кино. Угу. Туда ходили вот в основном ребята, ну, до 20 лет, может быть.
То есть школьники и студенты
первого
курса.
Школьники и вот студенты, курса. Да. Угу. Вот чтобы туда ходили какие-нибудь взрослые люди, я не помню. Кинотеатры были заполнены только молодежью. Потому что вся молодежь была как-то возбуждена и хотела, понимаете, посмотреть, как воюет страна, чтобы тоже...
А взрослые?
А взрослые...
Занимались выживанием семьи?
Да, они занимались тем, чтобы их дети хотя бы пойти посмотреть этот фильм.
Майлор Георгиевич, да? А, кстати говоря, в связи с приближением немцев к Кавказу, не было никаких такой организованной эвакуации населения? Не успели, видимо,
или там, может быть, какие-то учреждения вывозили, какие-то оборонные?
Нет.
Такого не было, да?
Вы знаете, что было? Очень интересно. К нам же эвакуировали Золотой фонд Москвы. ПХАТ, например.
А там. Это у вас было?
Конечно, Немирович, Данченко. Они были у нас. Понимаете, вопрос стоял там, что с ними делать. И некоторые из них возвращались в Москву. Вот. Я отлично помню, что Немирович, Данченко бывал у отца часто в гостях, обедал. Вот. и другие вот Качалов там и так далее. И я вот не знаю, как Большой театр. По-моему.
А они просто у вас там жили? Или они там делали спектакли?
Нет, нет, они просто жили. Просто жили, да. Просто жили, да. Mm-hmm. Ну, конечно, вот украинская опера, она вся почти была у нас. Все вот эти украинские оперные актеры знаменитые, все они были в Тбилиси. Вот они принимали участие, но в операх, которые шли...
Ну, оперного театра вашего,
да,
тбилисского.
Да. Ну, скажем, Кармен идет, ну, она поет Кармен, или кто-то поет Хозе, понимаете, вот в таком плане. Но отдельно, чтобы было вот опера украинского оперного театра, таких не было. Вот. Что я могу еще сказать?
А вот как-то город особо готовили к возможному вторжению немцев? Я имею в виду там бомбоубежище, противогазы, там эти ленты крест-накрест на окнах.
Ленты...
Там вот это как это, сигнализация, когда
да.
Вот...
Я вам скажу так. Не готовили.
Не готовили. То есть таких вот признаков внешних...
Вот я и говорю, внешних признаков того, что город готовился к осаде, не было. Скажем, эти самые, как его, окна без марли. Даже когда я уже в 15,5 мне было, когда я поехал в Москву учиться, меня эта марля удивила.
На московских окнах?
На московских окнах, да.
Вот. А это была светомаскировка, да, чтобы не свет...
Нет.
А, чтобы не разбивались окна?
Конечно,
а,
чтобы окна не разбивались.
Не, разливали, да. не разлетались.
Ну, да. И это меня удивляло, потому что я никогда не видел, чтобы это помогало, потому что... Не было у меня такого опыта. И вот эта марля меня немножко удивляла. У нас этого не было. Бомбоубежища, конечно, строились. Вот. Они несколько таких бомбоубежищ, но чтобы сказать, вот город как бы уходит под землю, такого не было. И вообще вот чувствовалось, что Тбилиси не сдадут, и вообще до Тбилиси дело не дойдет. Что все это вот где-то
до
там.
До Кавказа.
Да. Что вот это, что Кавказ и
а
все.
Вот, кстати, Милор Георгиевич, вот интересный такой вопрос. Ключевой момент войны – это Сталинград.
Да.
Это 42-43 да. год, зима, да? Это совсем близко от вас, потому что ровно в этот момент немцы контролировали и Северный Кавказ, да. и Поволжье, и так далее. Да. Вот как вам запомнилась вот эта Сталинградская битва? Следили вы за ней? Осознавали ли вы, что там решается судьба войны? Говорил ли об этом отец, что это решающая битва? Когда их разгромили, взяли в котел и пленили Паулюса и других генералов? Вам это запомнилось, вообще Сталинградская битва? И самое главное, запомнили ли вы вот тогда, будучи школьником, Сталинградскую битву как переломный момент войны? Было ли у вас тогда такое ощущение?
Нет.
Не было?
Нет. Сказать, что мы знали и отдавали себе отчет в том, что Сталинградская битва – это переломный момент войны, мы это ощутили несколько позже. Не то, что сразу, вот там уже информационное бюро передает, мы там победили и так далее. Нет. Там, Паулюса взяли в плен, конечно, это звучало. Маршал и так далее. Но вот такого, что это переломный момент, наступило, может быть, несколько позже. Мы более тогда были увлечены нашими кавказскими делами. Там вы знаете, что некоторые северокавказские нации, они как бы склоняться стали в сторону Гитлера, подарили ему какого-то белого скакуна, я помню.
Это обсуждалось.
Да, это обсуждалось, да, это обсуждалось, да.
Это было известно, да?
Да, это было известно.
А вот, кстати, откуда это было известно? Об этом пропаганда говорила? Или,
да.
Или это передавалось, как вот сарафанное радио по
Нет,
городу?
Это, по-моему, это пропаганда тоже говорила.
Говорила, да?
Да, говорила. И вы знаете что? Было такое неприятное ощущение, как будто бы... Вот мы христиане, мы, так сказать, советские, а вот магометане,
А, это интересно.
Да, а вот магометане, они, видите ли, хотят, чтобы Гитлер пришел. Вот это ощущение, понимаете, религиозных каких-то столкновений.
А как-то это еще и с армянами связывалось, которые рядом были, да, тоже христиане, братья?
Нет, ну, армяне...
А азербайджанцы, что вы в их сторону косо смотрели?
Нет, азербайджанцы как раз здесь как бы не
участвовали. Ни при чем.
Здесь было как? Грузия и Армения, это христианские государства, которые... Советские, социалистические, борются с ними.
Советские христиане.
Да, советские христиане. А вот какие-то там эти самые, я уже не знаю, какие племена, не хочу их называть.
Какие-то горные, да.
Да, какие-то горные племена, вот они, видите ли, подарили Гитлеру какого-то белого скакуна.
Правильно я понимаю, вот я такой жесткий вопрос задам, правильно я понимаю, что тогда вот ваше поколение, окружение поддерживало депортации, которые произошли, ну, попозже, но тем не менее?
Вы знаете...
Вы, кстати, знали о депортациях там чеченцев и других?
Нет, я не знал. Я не знал. А, нет, знал.
Ну-ка.
Потому что я всегда отца спрашивал: папа, а вот если чеченец, герой Советского Союза, его тоже депортируют? Нет, это я знал.
Значит, вы знали про депортацию?
Да, про депортацию знал, да. Хотя нет, знал. Потому что я вот такие вопросы задавал. А вот если он член партии... А если он там...
Были такие райкома, члены партии, герои?
Конечно, секретарь райкома, я говорю, или там, что так большую должность занимает. Его тоже, я говорю...
Боже, а когда вот у вас... Вот вы говорите, что Сталинград, как ни странно, хотя вот во всех мировых газетах, вы прекрасно знаете, именно Сталинград стал символом перелома в войне. Это и в английских газетах, и в американских, по всему миру, да? Именно Сталинград. А вот для вас лично, для вашей семьи, когда возникло ощущение, что мы побеждаем, что мы победим в войне? После каких событий? Или в каком году?
Это было, видимо, все-таки вот после Курской.
43-й год, да?
43-й год, да. Потому что здесь как-то личное сливалось с общенациональным, понимаете?
Когда брат погиб.
Да, пока братья воюют, война идет. Понимаете? А вот когда... брат как бы побеждает, но погибает, то вот здесь мы начинаем думать о том, что переломили.
А в городе, а в Грузии в целом, когда появилось ощущение, что Советский Союз победит? Вот это вот в воздухе, вот это настроение победы, когда уже 44-й, когда уже гнали по Белоруссии, когда освободили Киев, или все-таки даже чуть раньше?
Нет, вы знаете что, если говорить о Грузии, то это чувство победы всегда было. Вот никогда не было такого уныния.
Была уверенность, что будет победа.
Всегда была уверенность. Так что сказать, что вот, скажем, в Грузии вдруг какой-то пессимизм, понимаете, наплыл на страну и схватил ее, нет, этого не было. Ну, во-первых, сначала сама война была далека от Грузии. А когда война приблизилась, ну, тогда... было ясно, что мы не пропустим.
Милор Георгиевич, еще такой вопрос. После уже война закончилась, победа. Вот очень много воспоминаний, много люди вспоминают и говорят о том, что после войны в связи с победой в обществе, ну, я думаю, что в грузинском не исключение, возникла какая-то надежда на обновление.
Да.
Что вот, да? Вот
да.
Вы на, это ощущали.
На какое-то смягчение, свободу.
Да.
Было
вы
такое?
Вы это ощущали? И ощутили ли вы разочарование, что это не произошло?
Вы знаете что? Тогда как раз я уже был в Москве на втором курсе. И когда мы победили... Я хорошо помню, как я и мои товарищи, знаете, народ высыпал на улицу.
На Красную площадь, на улице.
На Красную площадь, на улице, вот высыпал просто народ. Мы ходили, мы целовали девушек, они нас целовали. Вообще, конечно, это было прекрасно. Я, ну, о том, о чем вы говорите. Это началось не в момент окончания войны, это началось раньше. Вот помните, были такие песни, что вот самолет, у меня что-то там, друг Ваня, самолет его как мой Дуглас, я позвал его в соревнования бить фашистов прямо между Дуглас, такая песня была. То есть были какие-то вот эти признаки смягчения, что ли, отношений между Советским Союзом и Англией и Соединенными Штатами. Причем, что самое интересное, что вот эти ощущения, они подкреплялись определенными какими-то фактами и явлениями. Вы помните, то есть, я не знаю, вы помните или нет, тогда шли американские фильмы, где вот играли Роберт Тейлор и другие знаменитые киноактеры, которых потом за это трясли. Вот, они играли в фильмах, ну, как сказать, ну, я не могу сказать, что они были просоветские, но они были вполне, так сказать,
дружественные.
Да, дружественные, их показывали нам. Заграничный фильм не пошел бы так без указания Сталина. Значит, он смотрел этот фильм и говорит, вот этот дайте, этот нет. Так что эти фильмы шли, видимо, с добра самого высокого уровня. Потом я помню, скажем, рестораны. Там мы видели английских, американских офицеров, понимаете, которые сидели и там...
Спокойно ходили по городу, ужинали, обедали, общались с советскими людьми, да?
Общались, и они вели себя так, как...
Как дома.
Да, как дома, нормально. И никакого так особого антисоветизма или что-то они не проявляли и не вызывали к себе никакого такого недружелюбного отношения. Тогда я помню, вот были у нас свои плейбои сталинской эпохи, такие как Константин Симонов, как Роман Кармен. Вот. Они вместе с американцами тоже там гуляли, пили. Мы это видели, смотрели, и все это нам казалось вполне естественным. И, конечно же, видимо, Сталин почувствовал, что немножко ослабло.
Как-то атмосфера поменялась, да?
Да, что ослабла какая-то вот...
контроль.
Да, ослаб контроль какой-то над обществом. И вот потихонечку мы начали вползать в противостояние опять снова с...
В холодную войну, да, в идеологическую конфронтацию.
Причем самое интересное, что поначалу было так. С одной стороны Америка и Англия, а с другой стороны Советский Союз и Франция. Понимаете? И вот на всех вот совещаниях и так далее, вот так, Франция и Советский Союз как-то...
Друзья.
Да, они... одинаковую позицию какую-то держали, понимаете, и что-то действовали вместе против Соединенных Штатов и Англии. Вот. Ну, вот Рузвельт, он был очень популярным в Советском Союзе, я помню. И когда он умер, тоже мы там горевали, там
да.
и все прочее.
Апреля 45-го, если да. не ошибаюсь. Да,
вот. А... уже потом...
А Трумэн с самого начала
да,
был,
да, а уже потом,
не полюбили его.
Да, появился Трумэн, которого мы не полюбили.
Самого... А как к Черчиллю тогда относились, вот ваши сверстники, там, студенты?
Вот я помню, знаете, к Черчиллю мы относились, он и для нас был каким-то, понимаете, такой фигурой довольно героической. В особенности, когда он преподнес Сталину этот меч Сталинграда, знаменитый, понимаете, он тогда тоже...
Котировался высоко.
Да, он котировался высоко. Я знаю, как он котировался у Сталина. Говорят, что Сталин и Рузвельт над ним посмеивались и надсмехались, и он страшно злился, Черчилль. Но... в действительности, вот если судить по некоторым историческим уже исследованиям, якобы Рузвельт считал, что в этой войне поражение потерпели гитлеровская Германия и Британская империя. Понимаете? И что надо исходить из этого и из этого строить отношения со Сталиным. Вот. Ну, я не знаю, так ли это в действительности было или нет, потому что история не знает сослагательного наклонения. Но так оно и было. Я ищу слово, ну, хорошо. У нас учились зять Сталина, понимаете, там, дочь Жукова, дочь Косыгина, дети, по которым мы тоже могли кое-что узнавать. И это был один из источников нашей информации, безусловно. Вот. Ну, что еще вам рассказать, я даже не знаю.
Виталий, ну, у нас еще есть одна минута. Давай последний вопрос твой на 30 секунд, и будем уже подводить итоги.
Ну, я бы сказал так, насколько, что память о войне, вы долгие годы живете в Штатах, вот память о войне в Штатах, как бы вы оценили?
Среди американцев.
Среди американцев.
Но у нас 30 секунд всего.
Святая память. Святая память. Это единственная для них действительно справедливая война.
Что, собственно говоря, справедливо.
Да. Так оно и есть.
И здесь, видимо, это одно из многих полей, где мы с американцами абсолютно едины в этом мнении, что для нас эта война тоже святая. Да. Огромное спасибо, Виталий. Спасибо. Я думаю, что было очень интересно. Отлично. И я искренне благодарю Милор Георгиевича Стурова за очень интересный рассказ о том, как ему, школьнику и студенту, тбилисцу коренному, запомнилась эта великая и святая война. А мы с вами услышимся ровно через неделю.
Спасибо.
Всего доброго.
Программа «Цена победы».